1945 году в Германии, потом в Чехословакии и в Соединенных Штатах Америки. Потом был большой перерыв в моих, так сказать, поездках заграничных. Затем это было во время войны Югославия, Румыния, Болгария, Иран. И затем, вот в прошлом году уже вместе с театром, Польша, Чехословакия, а совсем недавно Венгрия. Это совсем все разные вещи, по-разному о них думаешь, по-разному вспоминаешь. Совсем, вы сами представляете, 25 лет тому назад или сейчас. Но каждый раз, когда въезжаешь в чужую страну, в другую страну, ее хочешь представить себе, понять ее заранее. Это довольно безумные мысли. Страну заранее, по-видимому, понять трудно и догадаться о ней трудно. Но всегда думаешь, какая она, что она. И сейчас, когда год тому назад у нас был такой опыт двух стран, как Польша и Чехословакия, где мы уж достаточно волновались относительно того, что с нами, как будет, как нас поймут, как нас примут, как с языком, как спектакли, где мы будем играть, в каких зданиях, в каких помещениях. Это было очень все опасно и казалось очень страшным. Несмотря на этот опыт двух поездок, которые, так сказать, обошлись благополучно для нас, мы также волновались, когда мы ехали в Венгрию. Правда, мы опять ехали в страну дружественную, в новую демократическую республику, но два обстоятельства меня волновало очень. Первое обстоятельство, что это страна, которая не понимает языка уже совсем. Если поляки понимают язык, 40-летние поляки просто все говорят по-русски, а молодежь, самая молодежь, уже начала учиться говорить по-русски. В общем, там сравнительно все благополучно. Да и кроме того, языки-то похожи. Если чехи все-таки тоже говорят на несколько схожем с нами языком, но уже труднее, в Словакии несколько легче, то Венгрия говорит на таком невероятном языке, который кроме венгров никто не понимает, и они не понимают нашего уже совершенно. Кроме того, все-таки Венгрия, страна, которая ранее воевала с нами, страна, которая много лет была, так сказать, под Хорти, все это было непонятно и неизвестно, что, как. Ну, нам как-то рассказывали, что такое Будапешт, причем разные люди, которые в разные годы были в Будапеште, в середине войны, там, ну, в конце войны, после войны и дальше, говорили мне все настолько разное, что я уже совершенно запутался. Мы не знали, что вести. Мы отобрали из нашего репертуара «Красу ненаглядную» как русскую сказку, «Лампу Аладдина» как классическую вещь и «Под шорох твоих ресниц» как сатира, памфлет на Америку, как один из наших самых современных спектаклей. Это не будет очень неприлично, если я сниму пиджак?
Нет,
мне очень жаль. Ну что же, это мы, так сказать, решили. Ну так. Дальше мы приготовили выставку, мы перевели на венгерский язык, то есть сделали либретто, чтобы их перевели на венгерский язык и послали это через Вокс. Это пришло дня через 4 после того, как мы уже приехали в Венгрию, хотя мы послали месяца за 2. Ну, значит, мы выехали. Мы приехали ночью, ну, нас встретили люди, говорили нам непонятные слова на непонятном языке, и переводчик это переводил, что было уже совсем непонятно. Это была ночь, совсем ночь, люди на нас глядели очень радостными глазами и очень нам трясли руки. Из чего мы совершенно заключили, что эти люди очень нас любят, что и было в самом деле. Потом мы это точно установили. Нас посадили в машины и повезли по абсолютно темному уже городу. Это было, наверное, 4 часа утра. Совсем уже все спало. И мы вглядывались в этот незнакомый для нас город. И по силуэтам домов старались понять, кто там спит. И такие же ли это горячие и теплые и радостные люди, и такие же ли у них глаза и руки, как у тех, которые нас встретили. Нас привезли, значит, по какому-то мосту через Дунай на остров, который сказали, что называется Маргит-Сигит, в гостиницу. Значит, чем-то накормили очень вкусно и отвели в номер, и сказали до завтра и ушли. Вы сами понимаете, что спать мне, возглавляющему поездку, и директору, и главному режиссеру театра вообще уже не до сна, потому что завтра начинается все самое трудное и самое опасное. Я вышел на балкон. Мне сказали, объяснили, что налево Дунай и направо Дунай, потому что это остров. Но налево это Пешт, а это вот направо Буда. Вот поэтому это и есть Будапешт. Я действительно увидел фонарики Пешта, они отражались в Дунае и там прыгали в воде, а направо в гору поднимались фонари Будды. Передо мной была черная ночь, пахло весной, запахом почек и травы теплой, и, вернее, земли, и все. Я смотрел на это. Потом запела какая-то птица ночью, что меня очень поразило. Потом ей ответила другая, потом третья, потом запела все вокруг птицами в центре города. Потом стало все расцветать, погасли огни обоих сторон города, от этого город стал видимый и спящий. Ничего еще не было понятно. Я увидел, что с двух сторон спит город, а впереди меня огромный прелестный парк, в котором поют дрозды и скворцы. Вот тут я лег спать. Что же такое раскрылось перед нами? Что это оказался за город и что это оказалось за страна? С утра все начало раскрываться. Мы увидели не только улицы Будды и Пешта, но и улицы Эгера, и Мишкольца, и Печа, и... забыл еще какой-то город. Мы увидели села, деревни, поля, горы, леса. Это оказалась удивительная страна. Она всего 8 миллионов там или 9 миллионов жителей. Но в этой стране есть все. Море свое, пожалуйста, озеро Балатон, 80 километров длиной, волны ходят как на море, можете переживать все ощущения морской болезни, так сказать, море действительно море, очень красивое, в горах, горы, пожалуйста, Матра и Бюк, чудесные горы, заросшие тисом, удивительные, красивые, луга, ну уж сколько хотите. Виноградники, пожалуйста, чудесные, сады, все это зацвело при нас, все это распустилось, яблони, вишни, миндаль, персики, розовым, желтым, белым, голубым цветом, как мыльная пена, цвели все эти деревни и проселки, удивительной красоты страна. Очень все в ней есть. в самом центре города, на этом самом острове, где мы жили, в этой самой гостинице, просто-таки текут серные источники, и вы можете принимать серную ванну тут же в номере. И какие-то типа Ессентуков или Нарзана, все это тут же бьет прямо тут же. На этом острове такой, значит, есть бассейнчики такие, и там золотые рыбки. Так вокруг снег лежит, а золотые рыбки всю зиму плавают, потому что там тепло. Это, собственно говоря, курорт в центре этого самого города Будапешта. Свиньи, ну такие свиньи, они действительно мировые, между прочим. То есть это лучшие свиньи, какие есть в Европе. Они еще, кроме того, все в шерсти, как пудели, и курчавые, и очень большие. Огромный экспорт свиней. Табак свой прелестный, вино свое великолепное, шахты свои, уголь и даже нефть, и какой-то там никель или еще что-то, чего вообще мало. Зайцев они экспортируют, олени у них есть, фазанов они экспортируют. Очень интересная и прекрасная промышленность относительно шуб, вы сами знаете, хорошие шубы. В общем, это очень полновесная страна, в ней все есть. Кроме того, она страшно бурно идет вперед. Она давно нагнала, так сказать, все свои уроны военные, она развивает промышленность свою во всю Ивановскую и свое сельское хозяйство. Очень горячо живущая страна. Причем вот эта самая весна, которую мы встретили, так сказать, ну, такая простая календарная весна, она действительно совпала с весной страны. Это вся весенняя страна, очень горячо и страстно живущая, очень обрадованная своей жизнью, своим освобождением, чрезвычайно горячая, яркая, страна. Люди, как же нас встретили? Нас встретили просто очень здорово. Когда мы вышли в первый раз, вот вылез я перед зрителями в театре, и раздались аплодисменты, и как они начали нам хлопать, я понял, что они, конечно, не нас, актеров, которых они, в общем, не так уж знают еще, встречали, это они встречали Советский Союз. И это такая горячая, и такая большая любовь, и такая действительно большая благодарность за то, что сейчас в стране происходит, за освобождение и за помощь, которая оказана Советским Союзом этой стране, что вот это вот горячее так нас обдало, что мы испугались, потому что на это надо отвечать не только словами хорошими и добрыми, но нужно отвечать спектаклем. Нужно, чтобы мы очень нравились. Вы поймите, вы сами, так сказать, войдите в наше положение. Мы приехали из Советского Союза, театр. В общем, впервые театр приехал в Венгрию, ибо туда приезжали ансамбли, певцы, скрипачи, танцоры, но театр не приезжал. Значит, приехал кукольный, но, в общем-то, мы вроде как отвечаем и вообще за театр Советского Союза, а это очень трудно и очень ответственно. Мы, как нам быть, что нам делать? Мы же кукольный, значит, куклы у нас маленькие. Значит, мы не можем, как там моисеевцы на 18 тысяч зрителей. Ну, 18 тысяч, наверное, и моисеевцев не видят. Ну, положим, там 10. Мы же не можем очень, чтобы был большой зал. Ну, 600, ну, 800, ну, 1000 человек уж больше нельзя. Сверху балконы нам нельзя, потому что все это видно, как кто, так сказать, кто какой. Значит, мы очень ограничены. Значит, нам нужно как можно больше. И вот мы, значит, стали планировать, как можно сделать больше. Мы стали играть 2 раза в день. Затем, значит, так как помимо спектаклей еще я свои концертные номера взял, и у нас такой очень хороший скрипач Борис Симский с нами был, действительно очень хороший скрипач. Значит, вот мы делали такие концерты, значит, мои личные при его участии. Значит, мы играли параллельно. В общем, за 28 дней пребывания в этой стране мы сделали 51 выступление. Ну, уже больше мы не могли, потому что уже было невозможно. Это было очень горячо, это было очень страстно, это было очень интересно, и мы успокоились относительно языка. Тут отчасти, потому что мы сделали либретто, и перед каждым актом артист Шомло, очень хороший актер венгерский, говорил содержание акта. Это помогло, но кроме того, вероятно, у кукол есть свойство такое, что они заражают еще и помимо слов, по повороту, по движению, по ходу, по танцу, по каким-то вещам. У них еще такой внешние выразительные средства большие у кукол, так что еще и куклы нас спасали. Мы не только играли в Будапеште в таком в основном зале, там такой был Сикра кино, которое меня потрясло прежде всего тем, что когда я осматривал зал, и там огромный лепной потолок такой весь с балками лепными, вдруг треснул пополам и разъехался. И, значит, там было небо. Оказывается, это когда лето, так чтобы было, так сказать, не жарко, просто вся крыша вместе с потолком уезжает в разные стороны. Без особого шума, даже совсем без шума. Я позавидовал, у нас занавес шумит больше. Вот в этой Сикре мы играли, и затем играли, значит, в разных городах. Но концерты мы уже могли давать не только в таких помещениях, но и в клубах, на фабриках, на заводах. Мы выступали в Чепеле, это огромный завод, грандиозный, целый комбинат металлургический, и там в вагонном заводе, паровозном и автобусном, и Стандарт, и Оптика, и ЛЗ, в общем, в целом ряд заводов. Спрос всегда на нас, вернее, значит, просто на театр, приехавший из Советского Союза, был больше, чем мы могли удовлетворить. Мы приехали в город Печ, это самый концертом, это самый дальний такой южный город, туда уже границы с Югославией. У нас там всего был один концерт, 1000 человек там зрителей, а записалось 9000 человек, хотели, значит, нас смотреть. Естественно, что мы сказали, ну что же, мы тогда останемся на следующий день и дадим еще. Но они сказали нам, да, это очень хорошо, но уж если вы остаетесь на следующий день, так, пожалуйста, нельзя ли вас попросить поехать в село? Там никогда еще люди не видели не только советского актера, но и советского человека. Мы поехали в село Уйпетры, и там просто во дворе, так сказать, этого села, вокруг избы были, мы дали этот концерт. Собрались дети, взрослые, крестьяне этого села. Это сельскохозяйственная артель, так сказать, ну, начальная форма колхоза. И был концерт, они замечательно слушали скрипку, замечательно смеялись, чудесно все это было. А когда концерт кончился, то старая женщина, секретарь партии этого села, подошла ко мне и спросила меня, ну, через переводчика, а можно нам спеть «Интернационал»? Ну, я взял на себя, так сказать, это дипломатическое решение и сказал, можно. Вот все село, вот весь этот самый двор стройно, строго, пафосно, сдержанно, чудно спел «Интернационал» у самой границы Югославии, впервые встретившись с советскими людьми. Это очень нужно быть там, чтобы понять, что это такое было. Мы приехали в город Эгер. Ну что, две наших машины едут в город Эгер, и вдруг нас встречают какие-то еще две машины, говорят, пожалуйста, только не этой дорогой, а вот так. Мы говорим, ну как же так, так да, дальше гораздо, все равно нельзя, вот этой надо. Мы поехали, оказывается, выстроена огромная триумфальная арка, и целая площадь городская города Эгера заполнена тысячами народа, с цветами, с букетами, с слезами, с речами, с музыкой. И кто-то залез наверх на дерево, и оттуда мне вот так вот куколку какую-то показывает, что, мол, и он тоже из нашей братьи. Естественно, что когда мы увидели такое, а там зал вмещает 500 человек, мы говорим, ну давайте скорее второй концерт, и мы не успели сделать. 5 минут прошло, как уже влились новые, и опять мы давали концерт, и мэр города Эгера, женщина молоденькая и хорошенькая, прелестно танцующая фокстрот, значит, нас встречала и говорила замечательные вещи, замечательные слова. Вот под этим знаком дружбы, радости, счастья проходили наши гастроли. Около меня была все время переводчица, звали ее Марика. Она беленькая, совсем на венгерку, она перед спектаклем или после спектакля ограничивались наши встречи. У них такое страстное желание не только видеть, но понять, узнать, что все время нужно было на это отвечать. Следовательно, пришлось сделать доклад в педагогическом институте, большой доклад о кукольных театрах Советского Союза, о детских театрах Советского Союза и так далее. Затащили меня в ГИТИС, я должен был просмотреть все курсы ГИТИСа и режиссеров, и актеров, как они играют, этюды и отрывки, и потом рассказывать, так сказать, что с моей точки зрения было хорошо или плохо. Союз кукольников существует очень большой, главным образом объединяющий любительские кукольные театры, их там много, около 360, кажется, групп любительских кукольных театров. Значит, там нужно было встречаться. Затем там венгерские женщины, союз демократических венгерских женщин, с ними надо было разговаривать. В Министерство просвещения, в отдел театров, с ними надо было разговаривать. И это все вопросы дотошные, внимательные, страшно требовательные, на них нужно отвечать точно и ясно. И это, конечно, все очень ответственно и очень сложно и очень интересно. Но мало того, актеры просто, ну уж мы дали несколько ночных спектаклей для актеров, концертов для актеров, но они еще все равно приходили в гостиницу. 3 ночи с 11 вечера до 5 утра я провел с актерами, обсуждая только 2 спектакля, «Профессор Полежаев» и «Островского», который я видел там у них, ну, в театре. Спектакли хорошие, я о них потом вам расскажу. Это что они спрашивали? Им нужно действительно понять, что же такое формализм. Чтобы вот им, отвечая кому-то, а часто у них враги эрудированные, их все-таки еще достаточно, вот таких идеологических врагов, особенно на этом театральном фронте, чтобы, отвечая кому-то, они знали, как отвечать, что говорить. Это очень, это не может ограничиться одним докладом, одной статьей. Им нужно вот так вот в перекрест разговаривать долго и внимательно, хватая человека за пуговицу, потому что это им очень нужно. Они очень много о нас знают, они очень много о нас читают, очень много статей и книг переведено. Они очень знают, им нужно еще знать. Это огромная жажда знаний. И этих встреч было очень большое количество, это очень важные и серьезные встречи. Иногда встреча с 2-3 людьми важнее даже, чем встреча с 100 или с 200, потому что эти 3 человека, что-то узнав, поняв, понесут потом это уже конкретнее и точнее. Ну, теперь что же за искусство, которое... Я очень тороплюсь, простите, товарищи, я тороплюсь, я понимаю, что это не вовремя. Что же мы там увидели? Мы же играли, мы показывали, нам видеть было некогда. Нам видеть было мало когда. Но все-таки мы что-то видели. Ну, положим, так я начну с самого такого, что ли, вроде как забавного и в то же время самого незначительного. Оперета герцогини Горольштейнской. Очень хорошие актеры, многие. Две хорошие героини, милые, хорошо поют, хорошенькие, молодые. Комики, некоторые излишне напористые, некоторые менее напористые, но хорошие. Актеры вообще часто бывают хорошие, даже в плохих театрах. Самая оперетта как-то переделана, перелицована, ей придан какой-то характер такой социальной значимости темы, хотя там очень трудно ее натянуть. Это довольно наивно, но само по себе уже прогрессивно, потому что есть желание сделать какую-то определенную тему. И в то же время в этой самой оперетте кан-кан плохой, неинтересный, потому что потребитель уже не сидит в зрительном зале. Те, кому он был нужен, они не тут, а совсем в других местах или за границей. Кан-кан впустую, знаете, просто даже обидно на него глядеть. И он маленький, скучненький, неинтересный, пошлый. И вот так вот эта вот такая маленькая пошлятина и банальность сквозь всю оперету течет. Ревю тоже, сюжет сделан как бы на современный, и сквозь это есть удивительные актеры, там вставные номера, скрипач был потрясающий, там скрипачи вообще невероятно замечательные. Скрипач был замечательный, еще какие-то отдельные номера, очень эксцентричная такая актриса с прелестным эксцентрическим номером, дальше игравшая очень скверно, остальное все. И все-таки опять какая-то банальность, какая-то ерунда. Это остатки, это старое. И это старое явное и уже очень мало кому нужное. И самое явное из этого старого – это сад. Я, в общем, очень рад, что я в нем был, потому что я такое не видел. Это я побывал в 19 веке. Это увеселительный сад, ну, типа, что ли, вот такого же сада Луна-парка в Берлине или этого острова под Нью-Йорком, как он называется, забыл, Куни-Айленда. Вот такой сад со всеми развлечениями, но весь он от 19 века. Очень смешной по своей наивности и тем для меня лично прелестный, потому что уже смешно. Вы можете сесть в гондолу и отправиться в Венецию. Это такое здание, все, значит, закрытое в виде грота. И вот вы едете по такой воде, в общем, вас пихают, лодку эту, мимо картонных домиков венецианских, выезжаете на площадь, где, значит, стоит собор Святого Марка, и, значит, наверху синим затянуто небо, и оно освещено фонарями, и там пластинка начинает что-то петь, потому что она вся испорченная и трещит. Вот потом пускаются фонтаны, и вы уезжаете. Это вы побыли в Венеции. Потом вы можете поехать в сказки, вы садитесь на какую-то таратайку, таратайки запряжены, они драконом, у дракона зажигаются глаза, и этот дракон вас везет мимо каких-то гномов, которые что-то там тюкают, и очень это смешно все, очень тухло, и очень смешно. Наконец вы можете сесть в какую-то другую таратайку, вас пихают, и вы со всего маху влетаете в железные ворота, которые страшным треском распахиваются, вы влетаете в темноту полную, вас так начинает трясти, потом вы влетаете в следующие железные ворота, и перед вами путь этот ваш, по которому вы едете, там труп лежит. Вы, значит, уже прямо на этот труп налетаете, но перед самым трупом свертываете в сторону, и на вас тогда смерть косой так, тогда вы перед самой смертью вы сворачиваете опять в сторону, и вы попадаете на человека, который снял с себя голову и бьет, значит, головой обо что-то. Когда вы уже испугались этого человека, вы, значит, попадаете к куклукс-клановцам, которые кого-то вешают. А потом видна уже женщина, удавленница совсем, старуха. Потом черт вылезает откуда-то. В общем, вас много раз пугают. Ну, меня лично это смешило. А вообще там визжат все, потому что очень страшно. И вылетаете. Качели разнообразные, затем марионетки старые с такими вот проволоками в затылках, собачий какой-то театр, ну, туча всяких увеселительных вещей, вплоть до паноптикума. Причем в паноптикуме, значит, Клеопатра такая розовенькая лежит, потом какая-то горилла душит женщину, а напротив стоит, значит, какой-то, значит, ударник с 5-летним планом, тоже уже розовый. А наверху, над этим самым этажом, над нижним этажом, просто муляжи и разнообразных форм беременностей и методов рождения ребенка, как при помощи кесарева сечения, так и без оного. Туда дети не пускаются старше, значит, моложе 18 лет. Это совсем уже страшное и очень такое плохое учреждение. В общем, его уже сейчас прикрыли немножечко по моей вине. Вот это самое вот, эту внематочную беременность. Это, тем не менее, все-таки интересно, потому что там есть и народные традиции во всем этом парке, и настоящее веселье, и настоящие какие-то вещи. Это все нужно направить, все это устроить, все это сделать. Все это может стать на службу новому государству, новой демократической Венгрии. Все то, что я вам сейчас рассказал про герцогиню Герольштейнскую, или про этот самый отдельный эпизод этого сада, или про это ревю, это, в общем, снег во враге. Вот когда мы ехали через горы Матра, когда уже все расцвело и все зеленело, мы во врагах увидели снег, и он, так сказать, уже доживал свои дни. Просто уж очень горячее солнце было, ему оставалось несколько дней. Вот эти вот вещи снег во враге. Это растает, потому что есть вещи замечательные. Мы видели в театре, в драматическом, как они играли профессора Полежаева. Это прекрасный спектакль, чудесно поставленный, очень умный, с хорошим актером, как его, майор Томашем в главной роли. Очень хороший, настоящий спектакль. Мы видели Островского «Доходное место», и это опять-таки хорошо сделано, хорошо поставлено, хорошо сыграно, с очень хорошими кусками. Ну, некоторые вещи там, конечно, не точные, с нашей уже точки зрения, там не очень точный трактир, положим, водку не умеют пить, прихлебывают, кто так водку пьет. Но это все пустяки, это настоящий, хороший, драматический театр. Это настоящее большое искусство. И мы с этим Майер Томашем, так же, как и с актером Габбером, еще с несколькими людьми провели несколько ночей, как люди, говорящие на одном языке по-настоящему. Это этот снег во врагах, он есть во всей стране. Вы можете увидеть, как бьют мотыгами землю, и рядом идет трактор. Вот трактор – это новая Венгрия. Вы можете всю, вы можете увидеть, так сказать, такую частную маленькую лавочку и уже государственный магазин, вполне оборудованный, налаженный, настоящий. Это смешение старого и нового неизбежно в такой стране. Страна идет вперед очень большими шагами, очень здорово и горячо, и очень много, и очень любит нас. Мы так подружились с теми, кто были нашими переводчиками, кто нас сопровождал по городам, кто с нами ездил всюду. Они довезли нас до границы, плакали слезами, и они, и мы –